Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава і галоўныя тэмы на сёння. Суды над журналістамі і удзельнікамі мірных акцый пратэсту, якія прайшлі на выхадных.
Магчыма, спрацаваў эфект малога гораду, дзе міліцыянты, магчыма, ніколі не працавалі з масавымі акцыямі.
Злыя і добрыя паліцэйскія. Уражанні журналіста Еўрарадыё ад паездкі ў аўтазаку і экскурсіі па РАУС.
Они выполняют эти команды, но они делают это вот прям тупо, как сказано.
За любога, супраць каго ёсць накаты. Размова з ветэранам прэзідэнцкіх выбараў Віктарам Цярэшэнкам.
Не хочу быць в стороне, так што как бы з бамбарейкай сейчас.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
22 чэрвеня па ўсёй Беларусі судзяць удзельнікаў акцыі «Салідарнасці», якія прайшлі на мінулых выхадных. Найбольшую цікавасць выклікаюць кейсы з Баранавічаў і Маладзечна. Відэа разгону мірнай акцыі пратэстаў у Баранавічах абляцела бадай як мінімум усю Беларусь. Асабліва запомніўся кадр, на якім даішнік, ну проста горад маленькі, і каб разагнаць 20 чалавек, на дапамогу міліцыі прыйшлі супрацоўнікі ДАІ. Дык вось калі даішнік прысіскае каленам да асфальту галаву аднаго з пратэстоўцаў. Так, у нас цяпер ёсць свой Мінеапаліс. Месяц таму у выніку такога ж прыёму паліцэйскага там памёр Джордж Флойд, пасля чаго, нагадаю, Злучаныя Штаты агарнула хваля пратэстаў супраць паліцэйскага самавольства. Дарэчы, стрым, на які патрапіў вось гэты разгон у Ганцавічах, вялі журналісты мясцовага незалежнага выдання «Ганцавічскі час». Яны былі затрыманыя ў жывым эфіры, ну а потым збітыя ў міліцэйскім пастарунку. Іх абвінавачваюць у непадпарадкаванні міліцыі. Але ад самой раніцы панядзелка 22 чэрвеня усіх, хто прыехаў у Ганцавічы на суд, чакалі сюрпрызы. Ну, а далей пра ўсё больш падрабязна распавядае намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі. Давайте паслухаем.
Давайте з самага пачатку. То бок, я так зразумела, што прыехалі ў Ганцавічы на суд людзі, якія хацелі падтрымаць, і прадстаўнікі бажу таксама былі, і адвакаты, але там іх чакаў сюрпрыз, правільна? І сказалі, што будзе суд у Баранавічах.
Так, не зразумела, па якой прычыне разгляд адміністрацыйных працэсаў саміх журналістаў і удзельнікаў акцыі, якія таксама былі затрыманыя, перанеслі ў Баранавічы. Вось, прычым адвакаты гэта даведаліся нават не самага пачатку працы суда ў Ганцавічах, а недзе ў 10:30 гэта стала вядома, іх афіцыйна уведамілі. Ну, адвакаты адразу ж паехалі ў Баранавічы, і вось літаральна, ну, колькі гадзіну, можа, таму пачаліся нарэшце судовыя працэсы. Было заяўлена хадайніцтва аб'яднаць гэтыя дзве справы, бо супраць журналістаў, бо яны фактычна, ну, ідэнтычныя журналісты былі разам, яны займаліся адным і тым жа, і можна было б іх разглядзець в адным судовым працэсе, але суддзя адмовілася ад гэтага. І зараз ідзе працэс над Александрам Пазняком.
Я так разумею, што іх абвінавачваюць у непадпарадкаванні міліцыі. Ці ёсць нейкія іншыя артыкулы?
Так, іх абвінавачваюць. На дзіва, ўвогуле, сітуацыя выглядала так, што ўвечар затрымання спачатку ўвогуле не было вядома, у чым іх вінавацяць. І галоўны рэдактар Ганцавіцкага часу Пётр Гузаеўскі доўгі час правёў у міліцыі, прасіў, угаворваў міліцыянтаў вызваліць сваіх журналістаў, гэта ягоныя штатныя журналісты. Вось, таксама дасылаў туды афіцыйны факс, і ў нядзелю наведаваў гэту ўстанову. Спачатку ўвогуле не было вядома, в чым іх вінаваціць. Як сёння, ну, стала вядома ў судзе, супраць іх складзены адразу пратаколы па дзвюх артыкулах за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі і за непадпарадкаванне міліцыянтам. То бок журналістаў, которые знаходзіліся на акцыі, да, і займаліся сваёй працай, вінаваціць ва ўдзелі і яшчэ ў тым, што яны не падпарадкаваліся супрацоўнікам міліцыі, хаця супрацоўнікі міліцыі, ну, відавочна, не мелі права затрымліваць журналістаў. Яны рабілі сваю працу.
Вось я глядзела відэа там на сайце Бажа, так, збіты Александр Пазняк, як вы расцэньваеце тое, што журналістаў не толькі затрымліваюць, але яшчэ і фізічна ўздзейнічаюць на іх?
Гэта просто варварскія нейкія метады. Магчыма, спрацаваў эфект малога гораду, дзе міліцыянты, магчыма, ніколі не працавалі з масавымі акцыямі, а зверху, магчыма, прыйшла нейкая дырэктыва павесці сябе жорстка. Ну і магчыма, міліцыянты, ну, сапраўды вырашылі паказаць максімальную жорсткасць. Гэта абсалютна не адпавядае тым дзеянням, якія адбываліся менавіта на гэтай плошчы. Людзі выйшлі на мірны пратэст. Людзі ніякага там гвалту не ўчынялі, журналісты вогулі нічога не рабілі, яны рабілі сваю працу, яны здымалі, да, вялі рэпартаж. У адказ на гэта міліцыя не толькі затрымлівае людзей, але і прымяняе сілу. Гэта абсалютна непрапарцыйна. Вось, ну, просто такое адчуванне, што ў Ганцавічах міліцыянты просто ніколі не сутыкаліся з масавымі акцыямі, і калі атрымалі магчыма нейкі загад зверху, просто, ну, на поўніцу, скажам так, адарваліся на актывістах і журналістах.
Угу. Слухайце, што пагражае журналістам, вось, і на які сыход гэтай справы вы спадзяецеся?
Мы, безумоўна, спадзяемся на тое, што журналісты будуць апраўданыя, гэта адзіны прававы сыход гэтай справы. Што можа быць? Можа быць все, што заўгодна. Два пратаколы, можа быць 25 сутак для кожнага журналіста. От зараз іх адвакат і наш намеснік старшыні, юрист Бажа Олег Акеев там у судзе. Я вельмі спадзяюся, што журналістаў вызваляць. Вось, але пагроза вельмі сур'ёзная.
Я нагадаю, што гэта быў Барыс Гарэцкі, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Ён распавядаў, што сёння адбываецца ў Баранавічскім судзе, дзе апроч удзельнікаў акцыі пратэстаў у Ганцавічах судзяць і журналістаў ганцавічскага часу. Ну, а цяпер пра Маладзечна. Падчас ланцуга салідарнасці ў гэтым горадзе людзі перашкодзілі АМАПу і ціхарам затрымаць хлопца. Адбылася бойка, і адзін з байцоў АМАПу нават дастаў з кабуры пісталет. Гэтыя кадры таксама, я думаю, бачылі цалкам усе, хто цікавіцца зараз тым, што адбываецца ў краіне, і ў каго нават сёння прачнулася грамадзянская свядомасць. Дык вось, дзякуй Богу, канешне, ён не стаў страляць, але за паўхвіліны да таго міліцыянты паспелі закінуць у свой мікрааўтобус хлопца ў белых красоўках і з жоўтым заплечнікам за спінай. Па гэтых прыкметах маці пазнала на відэа, знятым журналістамі рэгіянальнай газеты свайго сына Мікалая. Дык вось, што распавяла нам Галіна Алейнік.
Где-то в 10 часов, ну, минут 15-11, я увидела в телеграмме, начались задержания Молодечно, и там парни отбивали. Ну, естественно, у меня начало что-то внутри трястись. И тряслось у меня почему-то так, как тряслось в 2006 году, когда пропали вот мои старшие дети, тогда они были, ну, давно уже, там, тоже 21-19 лет, они были на площади в 2006 году. Вот. И у меня начало трясти. Я думаю, ну это же не просто так трясет. Наверное, что-то случилось. Я скорее звоню по телефону. Телефон не поднимается, не отвечает, как вот в 2006 году. Я начала, конечно, ну, волноваться сильно. Писать: сынок, я волнуюсь, как, что? Ну, напиши, где ты. Ну, а потом, я же не знаю, он один. Ну, я поняла, что-то случилось. Начала пересматривать это видео, где задержали парня. И увидела там, ну, там не было видно. Там такой кроссовочки белые и что-то желтенькое, у него желтый рюкзачок был. И я поняла, что все-таки это мой ребенок. И я поняла, и вдруг мне позвонил средний сын, вот Юра, который тоже, так сказать, помощник мой хороший. Сказал: мама, ну как ты там, что ты про Колю знаешь? Я говорю: сынок, ничего, видела видео. Он говорит: да, Колю задержали.
Сёння ў Маладзечна таксама ідзе суд. Пакуль не зразумела, колькі чалавек судзяць. Там зараз працуе наша журналістка Марыя Вайтовіч, і натуральна, што яна будзе распавядаць, што там адбываецца. Але самае цікавае, што паседжанне суда праходзіць дыстанцыйна па вайберы. Ну, такога дакладна яшчэ не было, што значыць сучаснасць і самаізаляцыя, карантын і каранавірус. Што яшчэ тычыцца вось гэтай гісторыі з Мікалаем Алейнікам, Па словах маці, яна чакала ля РАУС 3 гадзіны, чакала менавіта таго, што сына яе мусяць выпусціць. Шмат міліцыянтаў было, было шмат амапаўцаў. І у выніку ёй сказалі, што апытваць яе сына могуць да 12 гадзін. Таксама вось яна распавяла Марыі Вайтовіч, што ёй задавалі там у пастаронку цікавыя пытанні, маўляў, а ці п'е ваш сын, ці прымае наркотыкі. Яна, канешне, натуральна распавяла, што ён не п'е і не курыць, але ў яго праблемы з сэрцам. Так што, што будзе далей з затрыманымі ў Маладзечна, мы распавядзем, як толькі пра гэта даведаемся. Ну, а цяпер да іншых тэмаў.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягнем тэму затрыманняў. У пятніцу ў Мінску журналісты Еўрарадыё Арсём Маёру і Марыя Вайтовіч выконвалі сваю працу на пікеце салідарнасці на плошчы Якуба Коласа. Па заданні рэдакцыі яны рабілі стрым, размаўлялі з удзельнікамі акцыі, фатаграфавалі і здымалі відэа затрыманняў амапаўцамі грамадзян, якія выйшлі на мірны пратэст, каб выказаць салідарнасць з затрыманымі прэтэндэнтам у прэзідэнты Віктарам Бабарыкам, палітыкамі і актывістамі, і сказаць не існуючаму палітычнаму рэжыму. Дык вось, Арцём і Марыя, а таксама журналісты вядучых парталаў Тутбаю, Анлайнера, Свабоды былі затрыманыя. Арцём Маёраў побач са мной. Прывітанне, Арцём.
Добрый дзень.
Ці прыйшоў ты вось пасля таго, як пакатаўся ў аўтазаку, прыйшоў сябе?
Да, я прыйшоў ў сябе і... Не знаю, вообще на уровне ощущений ничего не поменялось. Сегодня чувствую, воспринимаю мир точно так, как и воспринимал его в пятницу. В выходные сходил в баню. Все хорошо, как говорил Иван Ургант, работаем.
Угу. Слушай, ну это был твой первый досвид покатушек у аутозаку.
Да, это был мой первый опыт. До этого никогда не привлекался, не задерживался, поэтому это было интересно, и, ну, как всегда, все впервые.
Угу. Ну, и як уражень?
Но это некомфортное, это нельзя сказать, что это приятное ощущение, что это приятный опыт, потому что условия максимально некомфортные, сложно во всех смыслах.
Ну, а что там отбывалось внутри аутозака?
Внутри автозака у нас было... Ничего у нас не было, мы сидели в закрытом таком помещении. Интересен факт, что окна, которые есть в автозаке, они не открываются так, чтобы можно было видеть улицу. То есть они открываются не как окно в квартире на микропроветривание, что виден вверх, а открываются вниз. То есть можно смотреть только на асфальт. Были люки, которые сверху, но их почему-то, они почему-то там были закрыты и работала такая маленькая вентиляция, так скажем.
Бог, было душно.
Очень.
Некомфортно. Слухай, ну, як увогуле ты себе чуваў, калі з'явіліся людзі у чорным ужо на самой плошчы падчас вашай працы? Ці былі ў цябе такія апасенні, што ўсё ж вы таксама будзеце затрыманы, як і іншыя?
Я думал, что я не буду задержан, потому что все-таки мы выполняли свою работу, мы были в костюмах, жилетах, и мы делали просто свою работу, и закон, казалось бы, на нашей стороне. То, что ОМОН появится на площади, я был уверен, потому что я заранее заметил, как подъезжали автобусы, в которых там сидела куча этих ребят, и я знал, что они рано или поздно здесь появятся. Но я думал, что нас это никак не коснется.
Слухай, ну, калі Сашу Данько затрымалі, яна, здаецца, была першая, каго журналістаў павязалі, так? Вы ўжо зразумелі, што не так ўсё проста?
Да, я понимал, што ўсё не так проста, но это же ўсё происходит в моменте, і мне казалось, што, ну, возможно, ей что-то предъявили, она отказалась. То есть я мог отвечать только за свои действия. Я понимал, что я ничего противозаконного не делаю. Я знал о факте ее задержания, но не знал, как это произошло. То есть, возможно, она нарушила, как у нас в Беларуси это бывает, за переход не в положенном месте. Я старался не нарушать, переходил к пешеходному переходу.
Слухай, что тебе уразило больше за все у день амапаўцаў?
На самом деле ничего, потому что это было даже немного непрофессионально в том смысле, потому что они, когда вот шли этой коробочкой, они... Ну, это все было... У них есть рации, которые передают команды. Они выполняют эти команды, но они делают это вот прям тупо, как сказано. То есть вот был такой момент, когда я делал фотографию, зашел на ступенечки в аптеку и стал на этот островок. Идет ОМОН, и он, получается, должен всех вытеснять, но логика здесь ломается. Я-то стою на ступенечках, они не могут подняться на ступенечки и меня со ступенечек спустить. Mm-hmm. И получается, они идут такие, вроде смотрят на меня, что я там стою, ну и мимо проходят, и я остаюсь как бы уже за их стеной. То есть так интересно. Но это вот меня удивило их в некотором смысле mm-hmm. тупости.
Слухай, вот ты написал колонку, и ты у колонцы такий образ, такая червоная линия, это в очи. Чому ты вырешил глядеть в очи и назирать менавіта за вачима этих людей и людей вокруг?
Ну, потому что, ну, интересно. Интересно вот это такое. На самом деле я искренне думал о том, что играют они или нет. То есть я служил в армии, я знаю, когда там приходит начальник, то он создает напускную злость. Он как бы играется, он понимает, что он на самом деле тут все люди, все в таком духе. А вот в этом случае не знал. Я думал, играют они, не играют. Мне хотелось вот прям посмотреть, заглянуть туда в глубину, понять, что с ними происходит. Как-то так.
Угу. Слухай, ну, потом ты так само написал, что уже у посторонку милицейским, так, у РАУС уже было все совсем по-иншему, и там уже вот как бы на площади был злый полицейский, а тут уже почались эти добрые полицейские.
Да, это так и было. И очень интересно это сконтрастировало, и было это очень заметно, потому что сразу мы пришли, все очень было по-доброму, как будто бы вот дома встречают, там в первые минуты можно было...
Не хапало хлеба соли, да?
Да, можно было сказать, там я сразу попросился сходить умыть лицо, сразу же разрешили, вообще без всяких проблем, я выходил из туалета и такой еще тоже под впечатлением от того, что происходило тогда и что происходит сейчас, вышел и там сотруднику говорю, спасибо, что разрешили сходить сюда, он такой... Не понял, за что я выражаю благодарность. Он говорит, да нет, ну нет за что благодарить, типа так.
Слухай, ну вось Саша Денько со «Свободы» розповідала, що її здымали на камеры. З вами это так само было?
Нет, у нас такого не было. Нас не снимали на камеры. Ничего такого не было. Просто когда мы попали в этот приемный гараж, то просто переписали имена, фамилии, посмотрели там, я уже, если честно, не помню, что-то посмотрели, и все, не было такого, что вот там заставляли. Кстати, был интересный момент в том смысле, что когда мы приехали, нас просили сложить вещи. Как в фильмах, я думал, там сложить вещи, ремень, снять обувь, развязать шнурки, но нам сразу сказали, что нет-нет, вы просто сложите вещи в пакеты и будете их держать с собой. То есть вот интересно.
Вам выдали пакеты?
Да, выдали такие черные мусорные пакеты, в которые можно было все сложить. Это очень интересно, потому что многие люди волновались, там сразу говорили, у меня здесь банковская карточка, у меня телефон, я не могу вам отдать. Они успокаивали, вот прям там психологически так хорошо говорят, все хорошо, эти вещи будут с вами, не волнуйтесь, никуда они не пропадут.
Как себя отчували вы сотрудники милиции?
В РОВД.
Так.
Они смеялись, смеялись, вот много было интересных моментов, когда они сидели, шутили, были разные шутки, разные диалоги, то есть вот как будто бы, ну, как будто бы вот есть та реальность и есть эта реальность. И вот они сидят там, интересно, как был один из, кто нас встречал, его образ интересен был тем, что он такой вот весь модный, прогрессивный парень, то есть он там сидит с Apple Watch, у него там iPhone, он в момент, когда мы... Наступает тишина, он просто начинает сидеть в телефоне, там переписываться. То есть такой вот представитель прогрессивный смарт-молодежи, назовем mm-hmm. это так. То есть не совершенно другой уровень, не тот, как был на площади, например. Когда там, кстати, вот да, был такой момент, я вспоминаю, мы тоже смеялись с журналистами, коллегами, когда ОМОНовец... Ему звонили на телефон, и он поднимает трубку и говорит, у меня 5%, если что, свяжемся по рации. И мы там смеялись, что вот как часто бывает, что даже 5% точно так, как, ну, не подготовлено совершенно, не профессионально.
Саправды. Что вы порушили, вам сказали? Что вам предъявили в уголе? Что была за беседа?
С нами получилось так, что мы ушли до того момента, когда начали составляться, когда начали проходить эти процессуальное действие. То есть нас уже освободили как журналистов. Но когда до этого к нам пришел заместитель начальника РУВД, он сказал, что мы в данный момент решаем, какую вину вам вменять. То есть мы не знаем. Этот интересный тоже момент был. Говорит, либо это статья за участие в несанкционированной акции, либо за неподчинение там сотруднику милиции, все в таком духе. То есть они сами еще не знали. И, ну, как я понял, там по-разному все было. Вот, как-то так. Но нам ничего не вменили, ничего не предъявили. Вообще совершенно. Мы просто сидели, ждали. До того момента, пока мы ждали, уже пришла пресс-секретарь и сказала, что, коллеги, прошу, все хорошо.
Слухай, ну ось покуль я вас чекала, там под Раус, я бачила худкую допомогу, так, и хлопец на роликах, потом про якого... Потім так само писали СМІ, і він ось акурат вийшов, і його забрали у больницу. І він був з вами у автозаку?
Да, був парень на роликах з нами. Я, якщо чесно, вже не помню. Я не помню, то ли йому визивали скорую просто, или не йому. Був другой парень з нами, которому... про которого тоже писали, там на велосипеде, по-моему, его задержали, у него там маска, тоже кровь, вроде что-то такое, но да, вызывали скорую, многим нужна была скорость. Скорая одной из женщин понадобилась скорая, ей просто стало плохо, душно, у нее началась паническая атака, ее лицо покраснело, она совершенно выглядела там, вот так очень плохо себя чувствовала, ей тоже вызвали скорую. Ну, да, там, я не знаю, что с ней дальше стало, какая у нее судьба, потому что вызвали скорую, она была вместе с мужем, и муж остался в актовом зале, он говорит, что расскажите, что там происходит, они говорят... Там проходит медицинский опрос, состояние ее выясняется, если что, мы сообщим. Но уже к тому моменту, пока сообщили, мы уже были освобождены.
Что ж, дякую, великий Артем, але я сподіваюся, что все ж таки досвід, не хочется его повторять больше, правда?
Да не то, чтобы не хочется повторять этот досвід, я не хочу, чтобы он у кого-либо еще повторился, потому что это максимально неправильно, максимально некрасиво, на мой взгляд. Так не должно происходить.
Дякую.
Спасибо. Всего доброго.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Легендарны амерыканскі музыкант і паэт Боб Дылан перапыніць 8-гадовае маўчанне выпускам 39-га студыйнага альбома, які будзе называцца «Round and Roady Ways». Ён пабачыць свет 19 чэрвеня. Пра гэта артыст напісаў у сваім твітары. Road and Roady Ways – першы за 8 гадоў альбом Дылана, у якім сабраны толькі новыя песні. Папярэдні альбом выключна з новымі трэкамі выйшаў у 2012 годзе і называўся Tempest. Затым музыкант прэзентаваў яшчэ 3 пласцінкі, але яны складаліся з кавераў класічных амерыканскіх песен. Вядома, што новы альбом будзе складацца з 10 песен. 3 з іх музыка ўжо прадстаўляў раней. У тым ліку кампазіцыю Murder Most Foul даўжынёй 16 хвілін 57 секунд пра забойства 35-го прэзідэнта США Джона Кеннеді. Правила міжнароднага песеннага конкурсу «Еўрабачэння» змянілі, каб гарантавана правесці яго у траўні 2021 года, а таксама забяспечыць правядзенне і ў далейшым. Урокі цяперашняй вясны навучылі нас, што патрэбен план на выпадак сусветнага крызісу, таму мы дадалі адпаведныя змены ў правілы конкурсу. Мы павінны быць гнуткімі і змяняць нават сам фармат і спосаб арганізацыі падзеі ў гэтыя складаныя часы, паведаміў выканаўчы дырэктар песеннага конкурсу Мартін Остердаль. У прыватнасці, як эксперымент на адзін год дазволяць запісваць бэк-вакал на інструментальную фанаграму песні. Задума заключаецца ў тым, каб даць магчымасць удзельнікам распрацоўваць новыя крэатыўныя ідэі, падарожнічаць з меншай дэлегацыяй у 2021 годзе і знізіць тэхнічную нагрузку на арганізатара. Карыстальнік YouTube, які выступае пад псевданімам Funk Turkey, апублікаваў песню «Нірвану», створаную пры дапамозе штучнага інтэлекту. Па словах аўтара, ён даў боту азнаёміцца з тэкстамі кампазіцыі гурта і папрасіў яго згенераваць новы трэк на іх аснове. Так атрымалася песня «Smother». Уся музыка і ўсе вакальныя партыі выкананыя, запісаныя і зведзены мной у маёй кухні на бліскучым танным чырвоным стратакастеры пры дапамозе дрэннага мікрафона і старой копіі праграмы Pro Tools, гаворыцца ў апісанні да роліка. Раней гэты карыстальнік аналагічным чынам ствараў новыя кампазіцыі ICDC, Metallica і Nickelback. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Біз.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
22 червня керівниця Центру виборкому Лідія Ярмошина заявила, що підписи за вилучення кандидатами у президенти здали тільки 7 ініціативних груп з 15. Нагадаю, що Гайдукевич і Кісєль зняли свої кандидатури, ну а останні використовували виборчу гонку, хоча як можливість достукатися до білорусів і розповісти про реальну ситуацію в Україні. На статус кандидата у президенти претендують Віктор Бабарико, Валерій Цапкало, Олександр Лукашенко, Ганна Конопатська, Андрей Дмитрів, Світлана Тихановська і Сергій Черечень. Перевірка підписів буде йти до 30 червня, а після цього будуть огучені удільники наступного етапу боротьби за президентський фатель. До речі, коли б не морковний сок у 2015-му, який став нібито причиною отручення ветерана президентських гонок Віктора Терещенка, економіст сьоліта мог би так само ось бути восьмим претендентом у кандидати. Але здоров'я і жінка не дозволили йому знову віддатися асолоді виборів. Правда, Віктор Іванович все одно не змог утриматися і вирішив топити за тих вилученців, на яких ёсць накати. Дык чим тепер займається Віктор Терещенко і на що його більша алергія? На морковний сок альбо на Андрія Дмитрієва, про гэта ды інше з экс-кандидатом порозмовляв наш корреспондент Міхась Ільін.
Экономист Виктор Терещенко – сапраўдный ветеран президентских выборов у Беларуси. Депутат Верховного Совета Республики Беларусь 13-го скликания удельничал у выборших кампаниях 4 разы. У 1994, 2001, 2010 и 2015 годах. По колькости президентских гонок его выходит только заусёдник выборших бюллетеней Александр Лукашенко. Для его теперешняя кампания – 6-я. Удзел у прэзідэнцкай кампаніі 2015 года для Віктара Терещенкі скончыўся мутнай гісторыяй. 28 жнівня палітык трапіў у бальніцу пасля таго, як яму стала дрэнна ў сталічнай кавярні «Грунвальд» праз выпіты там маркоўны сок. Дактары скажуць пра алергію, а сам Терещенка заявіць, што ў рэстаране яго атруцілі, каб зліць з выбаршай гонкі. Ужо ў бальнічнай палаце палітык даведаецца, што 1 верасня ЦВК з сабраных ім 130 тысяч подпісаў прызнаў сапраўднымі толькі 7 тысяч. 10 верасня Віктор Терещенко здыміцца з гонкі, а тая злашчасная шклянка маркоўнага соку выльецца ў доўгатэрміновае аднаўленне здароўя. Чым цяпер займаецца Віктор Терещенко і чаму ён не вылучыўся сёлета ў прэзідэнты? Сустрэцца з ім асабіста не атрымалася. З красавіка ён жыве ў вёсцы ў Браслаўскім раёне. Самаізаляваўся ад каранавіруса разам з жонкай. Віктор Іванович, як ваше здароўе?
До августа прошлого года, практически 4 года, это лечение, это тяжело. Ну, это все, это не афишировал, но это было все тяжело. Это почки и печень особенно отходили тяжело после отравления, потому что они очищали организм. Сейчас я чувствую более-менее нормально, но, сами понимаете, мозги говорят о том, что надо участвовать, надо, и да имея опыт, естественно, и государственного управления, и как гражданин, не хочу быть в стороне, так что вот как бы с Бабарикой сейчас. Угу. Ну, поддерживая спорт подписи.
А чему менавіта Бабарика?
Ну, я его знал, я бывал у него в гостях в банке, я увидел кандидатов, которые были зарегистрированы, ну, претендентами. Естественно, я поддержал его, поддержал Цепкалы, поддержал Тихановских, это однозначно. Но принял решение Бабарика, наверное, чуть-чуть перевысило вот Цепкала. Хотя с Цепкалой вместе работал в аппарате президента. Вместе работал, вместе. Я его знаю, я достаточно уважаю. Я был у него и в Вашингтоне, когда он был послом. Ну, я там по делам был и был у него в гостях. Был в ПВТ, то есть я вижу его более подготовленным. Но не более, чем Бабарико. Примерно они одинаковы, но Бабарико более подготовлен, конечно. Uh-huh. А Тихановский, это, естественно, понятно почему. Потому что сегодня электорат, и я в том числе за любого, где мы видим накаты и прочее.
Як, дарэчы, ставитесь до затрымания Сергея Тихановского?
Ужасно. Это такой низкий уровень, Миша. Это не просто низкий уровень. Это низкая квалификация специалистов МВД, КГБ и кто там еще участвовал в этом. Это любыми путями. Дана команда, кнопку нажали, была дана команда задержать, не дать возможность дальше открыть рот, если позволите, так скажу. Не дать возможность, значит, доносить информацию до избирателей. А точнее, правда. И, к сожалению, и глава государства, и та же Качанова, что удивительно, поддакивая, кивая головой, и другие должностные лица, к сожалению, оторвались от реальной обстановки, от народа. Ну, все равно ж дебель неизбежен. Но народ прямо говорит, еще 5 лет невозможно. Это просто это невозможно. Так что если это, извини, Миша, так что если это и произойдет сегодня, например, любыми путями и понятно какими, ЦИК объявит о избрании Лукашенко, то это продлится 2-3 месяца. Это не будет долго.
А что отбудется за эти 2-3 месяца?
Это будет площадь, и люди все пойдут, и не только на площади в Минске, и в районах. Это однозначно будет. И обстановка в обществе крайне напряженная, с падением реальных доходов. Более того, к осени мы увидим связанные с коронавирусом падение ВВП, естественные доходы, рабочие места.
А как вы угодно ставитесь до борьбы владов с коронавирусом?
Необходимо было предпринимать жесткие меры. И самое главное, да, предстояли президентские выборы, да, рост. Так нужно было обратиться к людям и сказать, ну вот эпидемия пришла, не по нашей причине, из-за рубежа. Мы сами сюда ее привезли. Давайте вместе не прятать это дело, не скрывать, а донести и совместно всей большой семьей белорусами уйти от этого коронавируса или, по крайней мере, подойти к спаду и уменьшению количества заболеваемости. А все это, извините, как бы... И все это сегодня у народа воспринимается и как причина роста и заболеваемости отсутствие карантина, отсутствие мер, отсутствие должной поддержки и участия государства. Караник ничего не сделает. Главный врач ничего не сделает. Всем нам нужно было это делать. И сразу же.
Чему вы решили этим разом сами не смагаться за президентское кресло?
Да, я не участвовал, потому что это конфликт в семье. Это все тяжело было, знаете, когда все это пережил. Ну вот представьте, я выпил, потерял сознание. Но я успел в туалет сбегать и, как говорят, выпить воды, регать, там все это прочистить, как смог. Это меня спасло практически. Так бы, конечно. Ну, семья и жена, конечно, были категорически против. Тяжело мне было принять молчаливое неучастие, но я не участвую. Но все равно прошел месяц, и я вошел в команду «Бабарик».
Гэта была программа «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас сегодня працавала Маша Калеснікава. Сустрэнемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.